Мир вам, дорогая церковь. Прошедший понедельник был такой печальный. Многие из нас были на похоронах нашей дорогой сестры Лидии. Вот, я думаю, все знают, помнят вот это печальное событие. Наша сестра так очень быстро попрощалась с нами и ушла к своему Господу. Вот с нами, кстати, здесь сегодня родные Яна, и вот я не знаю имен, родные Лидии. Мы хотим снова выразить соболезнования вам и сказать, мы любили вашу вот, Лидию, нашу Лидию. И благодарны Богу за ее жизнь, за ее служение среди нас. И наше упование такое, что мы обязательно с ней встретимся. И приглашаем, конечно, разделить с нами эту общую веру. Вот. Конечно, это такое время похорон печальное, много слез, было много различных свидетельств. Когда мы выходили из этого зала ритуального, мы видели многие другие похороны, люди собирались, и тоже ясно, что это не место для радости такое. Люди печалились, кто-то плакал, наверное, в зависимости от разной близости к человеку этому. Но интересно, когда вы выходите уже за ограду, допустим, этого места, идете дальше, вы видите людей, улыбающихся, довольных, ощущение, что вот этих людей минует горе и печаль. И думаю, с таким ощущением мы часто сталкиваемся, согласитесь, когда люди задают вопрос, ну а почему я? Почему с нами это произошло? Я вспоминаю, сколько много людей проезжало через этот зал, и мы общались с людьми, когда, ну, я имею в виду беженцы с Украины, и когда были такие особенные возможности с кем-то поговорить лично, звучали иногда такие вопросы, ну, почему мы, почему я? Иногда даже в простонародье мы говорим, ну, это не с моим счастьем, да? Ну, и мы все знаем эту фразу, счастье там, где... О, видите, вы знаете, там, где нас нет. Мы привыкли к тому, у нас такое представление. Но все-таки мы должны понимать, что это кажущееся такое ощущение. Кажущееся ощущение. Мир так устроен, что, возможно, даже не все люди испытывают радость, но точно все люди испытывают горе и печаль. Конечно, в разной степени, мы это понимаем. Мы не хотим все уравнивать, конечно, нет. Но все же все... И уж точно никто не может избежать смерти. Никто не может избежать смерти. Получилось у меня немного вогнать вас в печаль. Но хочу сказать, это реальность, о которой говорит очевидные факты. Понятно, мир снова так устроен, чтобы прятать эти факты от себя. Люди стараются максимально избегать, отодвигать от себя мысль, что есть скорбь, печаль и смерть. Но все-таки трудно этого избежать. Это реальность. Это реальность, в которой мы живем. И Библия нам говорит об этом. Но в отличие от первого, то есть от очевидных фактов, Библия не только говорит нам о печалях, скорбях и смерти, она еще говорит нам о надежде, надежде на лучший мир, который с лихвой покроет все печали мира настоящего. Это такой удивительный контраст. И моя проповедь сегодня, она так и называется, вот «Встинание», позже объясню значение этого слова, в стенании, но в ожидании. И вот этот контраст реальности страданий с одной стороны и грядущей славной надежды с другой стороны, он характерен для Библии, например, для псалмов, так же, как и для 8 главы послания к Римлянам, которую мы продолжаем изучать. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что благодаря вот этой подаренной нам через жертву Христа праведности мы не только избавлены от Божьего гнева, мы стали Его детьми, Он приблизил к нас. Трудно это представить, но мы стали, грешные люди стали Его детьми. И как дети мы стали Его наследниками, по сути, сонаследниками самому Христу. Это удивительно. И впереди нас ожидает слава, но это будет впереди. Сегодня же мы, как сонаследники Христу, разделяем Его страдания, Его страдания. Другими словами, вот этот тезис, который мы слышали в прошлое воскресенье, что славе предшествует страдание, он остается с нами и при чтении вот этого следующего текста. И сразу вот как мы будем читать, хочу, чтобы вы читали его с такой перспективы. В нем мы увидим ту же самую идею, только только масштаб вот этой идеи как бы расширяется, словно зум фотоаппарата увеличивается. И мы видим здесь более сильный контраст и глобальный контраст страданий, стенаний с одной стороны и грядущей славой с другой стороны. Давайте прочитаем. Мы снова прочитаем с 18 стиха, хотя больше всего наши размышления будут основываться на стихах с 19 по 25. Итак, послание к Римлянам, 8 глава, апостол Павел говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда, когда не видит, не есть надежда, но ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения». Видите ли вы этот масштаб, этот увеличенный зум? Он на самом деле поистине вселенский или космический. Оказывается, не только у меня где-то локальная печаль в моей жизни. Оказывается, эта печаль является частью огромной печали. И мы видим, что все творение, по мысли Павла, в определенном смысле скорбит, или, как сказано в 22 стихе, вот это старое такое слово «стенает». А по-другому, говоря современным, может, языком, стонет или воздыхает. И здесь Павел, как и пророки Ветхого Завета, так искусно, метафорически присваивает творению такие личностные черты. Вспомните, допустим, Псалом 18, где небеса, оказывается, проповедуют не только проповедники Церкви Воскресения, но небеса проповедуют, а солнце радуется, как исполин. Да, как и в жизни людей, у творения бывают радостные дни, но в целом творение, согласно вот Писанию, воздыхает. Воздыхает от чего? От того, что покорилось суете или тщете, как сказано в 20 стихе, а еще оно покорилось рабству тления. Тление везде, и 21 стих об этом говорит. И вот этот парадокс, который мы видим наряду с великолепием и продуманностью всего творения, и мы можем восхищаться, восхищаться и восхищаться всем тем, что Бог сотворил в этом мире, все же это творение подвержено законам энтропии, распадам, деформациям и прочим разрушениям. Нашу землю сотрясает цунами, вулканы, ураганы, землетрясения. Не так давно возле Камчатки, вы знаете, было большое землетрясение, пожары и прочие так называемые катаклизмы. Везде есть страдания. В бюджеты многих стран заложены деньги на борьбу с глобальным потеплением. Кажется, что ничего не удается. И я с детства любил передачи типа «В мире животных». Может, помните такие? Сейчас какие-то более другие, современные, National Geographic. Но вот «В мире животных». И что я узнал об этом мире животных? На самом деле просто, что одни животные пытаются съесть других, а другие животные прячутся от тех. Вот, в принципе, вам мир животных. Не так ли? Творение словно стонет и воздыхает от этого неустройства, от этой боли, которая мучает всю Вселенную. Адресаты послания к римлянам жили в городе, который они называли Вечный, ну, Вечный Рим. Но сегодня туристы едут смотреть на руины того, что называлось Вечным. Все истлевает. Все рушится, ломается, как нога нашего Стаса, да? Вот прошлое воскресенье еще был таким, а сейчас уже вот и приехать на собрание не может. Мы живем в таком мире. Еще одна, еще более человеческая метафора о скорбящем творении, в 22 стихе сказано, это творение мучится мучается до ныне. Буквально мучается болями, словно женщина при родах. Обычно это слово в таком контексте используется. То есть Павел, желая описать состояние творения, использует самую тяжелую физическую боль, которую испытывает женщина. Поэтому у вас, сестры, наверное, должна быть самая большая эмпатия к скорби окружающего мира. Вы лучше понимаете эти страдания, которыми передаются страдания всего окружающего мира. У нас, конечно, возникает несколько закономерных вопросов. Давайте подумаем о них. Ну, во-первых, кто виноват в том, что творение стонет от этого разрушения, от этого тления? О ком это сказано в 20 стихе? Потому что творение покорило суете не добровольно, но по воле покорившего его. О какой воле идет речь? В этом точно не виновато само творение. Оно здесь скорее жертва, а не агрессор. Да? Оно было задумано прекрасным и совершенным. Сам Бог о качестве первой экосистемы в Бытие, первой главе, говорит хорошо весьма. Я назвал первую экосистему, потому что эта первая экосистема была до Бытие 3 главы, до грехопадения, потом вторая, до потопа, и мы только уживем в третью экосистему. Другими словами, мы очень плохо на самом деле знаем, насколько совершенный тот мир был. И даже то, что мы называем раем иногда, это очень далеко от той реальности, которую мы даже понять сегодня не можем. Тот мир действительно был хорош и хорош весьма. И даже человеческая деятельность не является причиной разрушения творения. И это может показаться для вас странным. Мы действительно много чего сделали нехорошего для этого творения по отношению к нашему земному дому. Но все же мы не сделали животных хищниками. Мы не сотрясаем землю землетрясения и посылаем ураганы. При всех наших технологиях 21 века, можно сказать, силёнок у нас на это не хватает. Мы не способны к всему. Очевидно, что вот воля, которая покорила творение, суете и тление, это воля никого иного другого, как воля Творца. И вот то, о чем я предполагаю и заявляю, что воля, которая покорила творение, сделала его худшим, является воля самого Творца, подтверждается рассказом о грехопадении в Бытие 3 главе. Вы помните, в качестве наказания за грех Бог возвещает следующие слова Адаму. Бытие 3 глава 17 стиха. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него». Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все жизни твоей. Терния и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. Это было Божье решение. Но из этих слов мы можем сделать вывод как бы о моральной причине, которая стоит за Божьим решением предать творение суете и растлению. То есть это не было более спонтанное какое-то решение. Бог не таков. Причина – это грех, об этом сказано. И в этом смысле все творение страдает из-за греха человека. А логика в этом богословская, знаете, такова, что все творение, если вы помните Бытие 1 главу, было дано человеку как бы во владение, в управление. Оно подарено человеку. Человек, который был сотворен по образу и подобию Божию, должен был владеть, заботиться об этом творении. Можно сказать, все творение привязано к нам вечным договором или заветом. И теперь вместе с нами согрешившими, оно разделяет нашу судьбу, разделяет нашу печальную судьбу, чтобы, кроме прочего, посредством вот этого тления, разрушения, которое мы видим в мире, напоминать нам о нашем грехе. О нашем грехе. А может, были ли вы когда-то в таких каких-то особенно печальных местах? Одно из них, где я был, это Освенцим, вы знаете, концентрационный лагерь в Польше, где множество людей погибли. И вообще этот Освенцим, он имеет идею такого мемориала памяти, чтобы помогать человеку понимать, на что человек способен. Насколько он греховен, насколько человек со всеми своими возможностями и технологиями может достичь вот такого отношения к себе подобным. И в этом смысле вся Вселенная, в которой мы живем, наш вот этот дом, это такой мемориал, который свидетельствует о нашем преступлении против Бога. Нашем преступлении против Бога. Это снова и снова возвращает нас к тому событию. Другой вопрос, который нас интересует, когда же творение будет исцелено и избавлено от рабства тления? Ведь, как сказано в 19 стихе, «Ибо тварь с надеждой ожидает». Вот это творение с надеждой ожидает. А в некоторых переводах сказано, что творение ожидает с огромным нетерпением. А вот Джон Стотт, такой известный англиканский комментатор, дает такой комментарий слову, которое у нас перевезено как «надежда», а в других как вот это «огромное нетерпение». Немножко сложно подумать, это интересно. Выражение «огромное нетерпение» – это перевод слова «апокарадокия» на греческом, которое является производным от слова, от которого происходит слово «голова». То есть буквальный перевод слов Павла таков – «ожидать с головой, поднятой кверху и глазами, устремленному в ту точку на горизонте, из которой мы ожидаемый объект должен появиться». Он говорит, здесь словно рисуется образ человека, стоящего на цыпочках, вытянувшего шею и наклонившегося вперед в попытках увидеть что-то. Мне это напоминает скулящее возле окна, жаждущее возвращения хозяина собаку. Знаете, вот она вытягивается и ожидает чего-то. Она сматривается вдаль, где же он? Многие люди в последние дни особенно стояли на цыпочках и всматривались, конечно, через интернет, что там происходит на Аляске. Закончится ли эта кровопролитная война? Но когда же? Вот что-то подобное описывается о состоянии всего творения, которое в напряжении, с огромным нетерпением всматривается в эту даль. Итак, куда смотрит, стоя на цыпочках, смотря вдаль стонущее творение? Ответ таков. Оно ожидает откровения сынов Божьих в 19 стихе. О ком здесь идет речь? Какие сыны Божии? И понятно, снова речь идет о нас, о детях Его, о чем мы говорили прошлое воскресенье. О детях, мы дети Божии, сыновья и дочери Божии. А что же означает откровение сынов Божьих? Вот какой смысл. Мы уже, конечно, дети или сыны Божии, но согласитесь, это не особо заметно. Мы страдаем и мучимся, как и все творение. Иногда даже неверующие люди могут посмотреть и нас сказать, ну и какие вы там дети Божии. Как это видно по образу вашей жизни, может быть, по вашему здоровью, благополучию. И вот как здесь объясняется. Мы имеем только начаток Духа в 23 стихе, а не полноту Его преображающей силы, которая преобразит позже и наше тело. Другими словами, наше сыновство, оно пока сокрыто, оно словно спрятано. Да, мы дети Божии, мы имеем внутреннее свидетельство этого. Мы верим во Христа. У нас есть причины, чтобы называть себя детьми Божьими, мы имеем власть детей Божьих. Тем не менее, оно пока сокрыто. Однако наступит тот момент, и этот момент явно связан со вторым пришествием Христа, когда вот это наше сыновство сокрытое откроется и станет очевидным для всех, очевидным для всей Вселенной. Интересно, что творение как бы всматривается именно вдаль, не на Аляску, Вашингтон или там Москву, а в ту даль, когда явятся это преображенные дети Божии. Почему оно смотрит именно на нас? И это странно немножко. Но потому что снова мы связаны с творением одной судьбой, одним заветом. Как оно разделило с нами период стенаний и мучений, оно разделит с нами и период новой жизни, восстановления. Оно испытывает с нами одну историю, одну судьбу. Может, я вас расстрою, но никакие усилия мира по изменению там, климата, улучшения мира принципиально не изменят его к лучшему. Не изменят. Поскольку грех остается властвовать на земле. И этот принцип греха и принцип разрушения, стенания, он будет оставаться. Это произойдет только во время второго пришествия Христа и наше воскресение из мертвых, когда грех будет окончательно побежден. Отсюда, конечно, еще один вопрос. Он не прямо из текста, но как бы логически возникает у многих верующих. Стоит ли в таком случае христианам заботиться о благополучии мира, в том числе об окружающей среде, либо это вообще странная затея и бесполезная забота? И я скажу так, стоит, конечно, но не в покорности перед творением, как это делают многие современные, знаете, там, зеленые партии, экоактивисты, сегодня даже уже есть экотеррористы, которые настолько стараются добиться улучшения климата, и часто это связано с каким-то преклонением перед творением. Нет, мы это делаем в преклонении перед Богом, который повелел нам мудро заботиться используя дарованные им ресурсы. Другими словами, мы подчиняемся Творцу, и поэтому должны иметь правильное отношение к творению, которое нас окружает. И стоит заботиться о творении для того, чтобы оно осталось вечным. Оно таким не останется, во всяком случае, этот мир, в котором мы живем. Но чтобы свою жизнь и жизнь последующих поколений, если даст Господь им жить, сделать по возможности лучше. Это как, знаете, мы заботимся о нашем теле. Мы его не сделаем вечным при всех наших заботах, деньгах и прочих. Но согласитесь, жизнь в этом теле при мудрой заботе станет более комфортной. Мы это знаем. Еще вопрос. А как насчет тех, кому грех прощен, и кто уже сейчас не является рабом греха? Другими словами, а как насчет нас, верующих людей? И кажется, ответ очевидный. Да, мы страдаем, но в истории христианства были и есть люди, которые отрицают присутствие болезни в жизни верующих людей. Это отдельная большая тема для рассуждения, но в рамках вот нашего текста нам достаточно прочитать следующее, 23 стих прочитаю. «И не только она, то есть тварь, вот творение, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Очевидно, что мы стенаем, как и все творение. А Писание ясно говорит, что мы пока еще не видим, мы должны руководствоваться надеждой, но мы еще не видим, мы находимся по эту сторону неба, в проклятом грехом мире, и у нас вместе с ним одна судьба. Одна судьба. И в этих словах мы видим объяснение, почему наша вера не избавила нас от печали и болезней. Писание говорит, мы имеем пока начаток духа. Мы имеем начаток духа. Это слово «начаток» связано с сельскохозяйственным календарем, когда в начале лета приносились вот эти начатки или первые плоды. Но в конце лета или уже к осени, по завершении жатвы сезона, приносились все плоды, была полнота плодов. И тогда были особые праздники, которые есть до сегодняшнего дня в Израиле. Таким же образом Дух явил уже нам первые плоды, начатки Духа, начатки своей искупительной работы. Мы снова можем повторять для нашей радости. Мы были обличены Духом Святым во грехе, иначе мы бы не изменились, иначе мы бы продолжали быть во тьме. Но Он проявил вот в этом такую любовь к нам, как мы слышали сегодня от Сергея. Мы просвещены истиной от Духа, мы привлечены им ко Христу, мы им оправданы, очищены. Но, Писание говорит, мы еще остались жить во плоти. Борьба с грехом остается актуальной для нас. Когда же Дух принесет полные плоды? Когда Он завершит полноту своего труда? И в этом стихе ответ, когда произойдет усыновление, можно сказать, полное усыновление. Да, мы сейчас уже усыновлены, мы дети, мы об этом слышали. Но пока что, знаете, мы дети, как мы уже говорили, сокрытые. Еще не произошло этот момент встречи. Мы де юра усыновлены, оправданы. Но мы ожидаем того момента, когда мы будем с объектом нашего любви, того, кто нас усыновил. И мы ожидаем искупления тела нашего. Другими словами, когда мы возвратимся к Богу, и когда Он даст нам воскресшие тела, вот это будет полнота завершающей работы Духа над нами. Итак, стенает и мучается все творение. Стенаем и мучаемся мы. Такова картина, которую рисует апостол Павел. То есть мы не должны думать, что только там мы страдаем, или мы, напротив, не должны страдать. Нет, такова как бы наша доля, как говорили раньше. Мы живем в эту эпоху страданий, и мы ее не изменим, мы не отменим, как бы вы ни старались. Это неотъемлемая часть нашей жизни в проклятом грехом мире. И как мы слышали в прошлое воскресенье, это неотъемлемая часть нашего сонаследства Христу. Мы вместе с Ним разделяем эту скорбь. Мы должны прожить эту жизнь. Поэтому не торопите события. Ожидайте в терпении. Но что же мы ожидаем? И вот это вторая важная сторона этой, как мы уже говорили, парадоксальной картины всей 8 главы, так и нашего текста. Что нас ожидает? И здесь некоторые вещи я перечислю. Нас впереди ожидает слава. 18 стих я снова прочитаю. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Сегодня страдания, впереди слава. Но важно отметить, что настоящая слава и будущее, настоящее стенание, страдание и будущая слава, они несоизмеримы, они несопоставимы. Нет такого сравнения, чтобы сопоставить страдания сегодня и славу завтра. То есть это не паритет 50 на 50. Интересно, что в еврейском языке слово «слава» буквально означает вес или тяжесть. Грядущая слава с лихвой перевесит все страдания. Грядущая слава, радость и все, что связано с этим, это то, что невозможно сравнить даже с худшими страданиями, которые переживаем мы сегодня. Второе, как мы уже говорили, нас впереди ожидает откровение детей Божьих. Мы уже не будем трепетать от того, зарегистрируют нашу церковь или нет, позволят нам куда-то там пойти или нет. Но сказано, что со Христом мы будем судить мир и даже ангелов. Нас ожидает реальность того, той власти, которая она у нас есть, как детей Божьих, но она будет раскрыта во всей полноте. Также нас ожидает полнота Духа, когда настанет жатва, Он принесет полные плоды благословения. Нас ожидает усыновление. Мы уже тоже говорили, повторяем это. Это, можно сказать, практическое воплощение вот этой истины. Когда мы придем к Отцу, мы будем жить там, как дети. Нас ожидает искупление тела. Извините, дорогие врачи, но ваши услуги на небесах нам будут не нужны. Я думаю, вы радуетесь, что ваша служение временное, но это так, ожидает искупление, но это будет там, в будущем, впереди. И нас ожидает, помните, что стоит на цыпочках и вглядывается вдаль? Нас ожидает все творение. Оно ожидает нас, когда явятся дети Божии, а когда будет это откровение детей Божьих, будет слава. И это творение будет совсем другим в том смысле, что оно будет полностью преображенным, оно будет безопасным, оно будет совершенным. И если такова грядущая слава, о чем Писание говорит, то как мы должны жить в настоящем, при стенаниях и скорбях? И Писание ясно говорит, особенно 24-25 стих, к чему мы призываемся. Мы призваны сегодня жить в ожидании. В ожидании. Мы призваны жить в надежде. Мы призваны жить в терпении. И это не какое-то, знаете, слепое стоическое терпение, как было, кстати, популярно у римлян. Именно у римлян, куда Павел писал, очень была популярна философия стоиков, которые должны были вот в терпении переносить все невзгоды. Нет, это другое. Это евангельское ожидание. Это предвкушение грядущей славы, которая, как помните, настолько тяжела, вес ее настолько велик и силен, что перевесит все настоящие скорби. Поэтому мы живем в предвкушении. Вы помните мой комментарий по поводу фразы, что все творение мучается до ныне, и мы тоже. Я говорил о том, что вот это слово имеет связь с мучением женщины во время родовых схваток. Я иногда смотрю вот на женщин, которые пережили роды и очень тяжелые, перенесли мучения. И я удивляюсь, что они соглашаются вновь беременеть и рожать потом. Думаю, как вот это? Откуда это у них? И ответ очевиден. Вы понимаете, какой ответ? Радость малыша перевешивает все боль. Вот эта тяжесть этого малыша 3-4 килограмма, а на самом деле это больше вместе с ним, оно перевешивает все скорби. И тогда эти скорби совсем воспринимаются по-другому. Писание так говорит. Римляне, особенно римские воины, были известны своей храбростью и дисциплинированностью. В истории известны битвы, когда даже гораздо меньшим числом отряды побеждали своих противников. Есть очень много известных примеров, как, например, знаменитый полководец, который защищал Рим, это несколько веков до Рождества Христова, до нашей эры, от каких-то войск. Он пробрался к ним в стан, чтобы поразить их царя, но его словили там. Но желая показать своим противникам, насколько силен дух римлян и что их невозможно победить, он при всех просунул свою руку в огонь, и она сгорела у них на глазах. Он сказал, вот с таким народом вам придется воевать. И царь, изумленный тем, что он видел, снял осаду и удалился оттуда. Они поняли, что они смогут преодолеть вот эту силу духа. И историки задаются вопросом, откуда была такая сильная мотивация и настолько сильная дисциплина этих римлян, которые могли так побеждать. И это была честь и слава Рима. Они называли «Virtus et Gloria». «Virtus et Gloria». Но хочу сказать, слава Рима не сравнится со славой откровения сынов Божьих. Она намного превыше, чем даже слава того древнего Рима, которому писал Павел. Она должна гораздо больше мотивировать нас для жизни ожидания в стонущем мире. Давайте помолимся. Мы благодарны Тебе, Господи, за творение, которое радует нас своим великолепием, красотою и тем, что в нем Ты проявляешь заботу или через него о нас. И несмотря на то, что этот мир, претерпевая грех, наш грех, стонет от вот этого разрушения, суеты, тщеты и рабства тления, у Тебя есть для всех нас лучшая надежда. И мы смотримся в эту даль, мы действительно стоим словно на цыпочках и смотрим туда, поверх голов земных и всяких правителей, когда Ты вернешься. Мы ожидаем этого пришествия. Это время и нашей радости, потому что мы воскреснем, мы будем явлены, как дети Твои. И мы так благодарны Тебе, что Ты преобразишь не только нас, но и тот мир, который Ты создал. Ничто не выпадет из Твоих замыслов. Тление Твое будет, тление этого мира будет побеждено. И помоги нам видеть эту грядущую славу, познавая силу и великолепие Твое, открытое нам в Писании. Помоги, Господь, видя эту славу, с терпением проходить вот предлежащие нам поприще, эти скорби, трудности. Помоги нам стенать не так, как стенают прочие люди, не имеющие надежды. Помоги нам иметь эту надежду. И эта надежда не пуста, потому что она подтверждена Твоим словом, обетованием, подтверждена воскресением Господа нашего Иисуса Христа, которое явило победу над тлением, над смертью. Враг наш побежден. Но мы еще живем в предвкушении этой славы. Помоги нам таким образом утешать друг друга. Помоги нам не сдаваться. Помоги мудро относиться к нашему телу и творению вокруг нас, но помоги чтить себя и ожидать встречи с Тобой. Я прошу Тебя, благослови сегодня, особенно те, которые претерпевают скорби и страдания. Мы снова молимся за Стаса, мы молимся за нашу сестру Людмилу, за всех тех, кто находятся в каких-то своих переживаниях и болях. Мы молим Тебя за тех, кто находится сегодня в особых тисках, и за народ Украины молим Тебя. И просим, Господь, чтобы милость Твоя была явлена им. И очень, конечно, просим, ожидая того, чтобы пришло и избавление. Но мы молим Тебя, чтобы сердца всех вот, детей Твоих были укреплены больше Тобою, чтобы страдающие могли, видя славу Твою, жить по вере. Благослови, Господь, и нас самих, поскольку мы не знаем, что с нами случится сегодня или завтра. Помоги нам иметь вот этот вес славы Твоей, который перетягивает любые скорби и страдания. Помоги нам жить побеждающей этой жизнью, вдохновляемой именно этой истиной. Просим об этом ради Христа. Аминь.